мы читаем почту собака... Мы читаем почту подкаст собакакинопоиск.ру.
Собака, мы почту читаем, отстань.
Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск» о комиксах и кино через вселенные. Мы обсуждаем, как комиксы влияют на фильмы и сериалы, и наоборот, почему супергерои стали такими важными персонажами массовой культуры, и почему экранизации комиксов в таком количестве появляются в последнее время в кино и на телевидении. Меня зовут Иван Чернявский, я совладелец магазина комиксов «Чук и Гик».
А меня зовут Вася Сонькин, и я продюсер и журналист, и я буду вашим проводником через вселенные. Сегодня мы обсуждаем «Сквозь снег». Вселенную «Сквозь снег», потому что существует она сразу в трех форматах на данный момент. Это комикс, который вышел в начале 80-х, фильм, который вышел в 2013 году, и сериал, который сейчас закончил первый сезон, и в следующем году будет второй. Собственно, ключевая причина, почему мы обсуждаем, это окончание первого сезона сериала. Если очень кратко, то это история такого ковчега, который после того, как в попытке спасти планету от глобального потепления случайно люди ее намертво заморозили, и когда уже совсем все заканчивалось, некий Уилфорд создал поезд, который должен был пережить вот этот вот катаклизм. И в него набилось несколько тысяч людей. У этого состава 1000 вагонов или 1001 вагон в разных конфигурациях по-разному. И это, с одной стороны, люди, которые заплатили за то, чтобы оказаться на этом поезде, и это люди, которые в первом, втором и третьем классе, и еще какое-то количество людей в последний момент прорвалось и забилось в хвост состава и как бы попали на этот поезд без официального права. И это такая большая аллегория на расслоение общества, на то, как ресурсы неравномерно распределяются, как люди, которые зарабатывают больше всего, получают все блага, но при этом их работа не могла бы существовать без тех людей, которые ниже классом, и они их обслуживают. В общем, короче, такая большая левацкая аллегория, которая пришла к нам в момент, когда весь мир, собственно, с этим вопросом в очередной раз плотно столкнулся. Это, в общем, описание, на самом деле, и комикса, и фильма, и сериала, потому что как бы вот эта вот базовая фабула у них одинаковая. Но дальше уже в деталях, и в количестве деталей, и в контексте конкретных медиумов это все немножко меняется. Вань, расскажи немножко, пожалуйста, про комикс «Сквозь снег».
Слушай, это действительно довольно все странная история, потому что здесь история создания, которая вылилась в сериал, который мы недавно посмотрели, она идет несколько десятилетий, затрагивает несколько континентов.
Как, собственно, состав, который содержится в произведении.
Да, да. Но на самом деле такое бывает довольно редко. Идею этого поезда, который несет в себе последних представителей человеческой цивилизации, придумал французский сценарист Жак Лоб где-то в середине 70-х годов. И он позвал художника, который во Франции был известен под псевдонимом Алексис, нарисовать эту историю. Но Алексис нарисовал буквально несколько страниц, меньше 20, и внезапно умер в очень молодом возрасте, ему был 31 год. Говорили, что он может быть большой звездой французского комикса, и что он был виртуоз. И Жак Лоб 4 года не мог найти, кто воплотит его замысел в жизнь, и нашел художника по имени Жан-Марк Рошет, который тоже был очень молод во время их встречи, ему было 24 года всего. И Рошет, собственно, нарисовал по его задумке целиком комикс, который мы знаем под названием «Сквозь снег» или «Snowpiercer». Был еще один человек в этой истории очень важный. Это редактор комикса Бенджамин Легран. Комикс увидел свет в 82 году, и, как показалось Леграну, он очень быстро канул в забвение. То есть он не получил какого-то признания, которое, как казалось Леграну, он должен получить, и был в какой-то момент забыт. И в 90-м году Жак Лоб тоже умер. То есть, как получается, что и Жак Лоб, и Алексис, которые работали над оригинальной версией, их обоих не стало. И Легран сделал, видимо, какой-то своей миссией в жизни не дать идее вот этого поезда, несущегося по замороженному миру, не дать ей кануть в лету.
Это тоже какая-то история про одного из героев ключевых всех этих произведений, этого таинственного Уилфорда, который, значит, то ли великий создатель, то ли он такой больше пиарщик. И тут вот тоже звучит, что так же, как это происходит в произведении немного, что тут это управление Сноупирсером передается от одного человека другому, но какая-то легенда должна жить и так далее. Это очень интересно.
Да, слушай, ну вот на самом деле художник Рошет, он говорит, что, собственно, Легран действительно вот машинист этого локомотива, потому что Легран убедил его сделать продолжение, они нарисовали еще две главы в конце 90-х, в начале нулевых, и это привлекло комиксу действительно внимание, и это привело к тому, что комикс начали переводить на другие языки. Правда, надо сказать, что на английский язык его перевели вообще в последнюю очередь, то есть он относительно недавно вышел на английском, и почему-то, вот это для меня не очень понятная вещь, честно скажу, почему-то одними из первых им заинтересовались корейцы, и его перевели на корейский язык.
Интересно, какая часть культурного контекста ведет к тому, что именно этот сюжет так с ними резонирует?
У корейцев своя культура комикса, которая очень связана с японской культурой. Корейский комикс называется «манхва». Не манга, а манхва, это очень важно не путать. Еще есть, боюсь спутать, но, по-моему, у китайцев маньхуа. Вот, это все три разные разновидности, люди очень обижаются, когда мы их путаем. Но, конечно, они все идут от манги, то есть это черно-белый комикс такого небольшого формата. Короче, у корейцев своя школа огромная есть, и по большому счету их не должно было интересовать какая-то книга, оформленная в другой стилистике, потому что «Сквозь снег» он представитель европейской школы, это крупного формата альбом, у него большие страницы, поэтому страниц не очень много, и он очень консервативный по раскадровке, как и большинство европейских комиксов. Но тем не менее, его перевели на корейский язык, и в 2005 году режиссер Пон Джун Хуа нашел этот комикс в книжной лавке. И, как гласит легенда, он просто был в магазине, увидел его на полке, взял его полистать, и он его прочитал целиком. Что, кстати, не очень вежливо, говорю вам, как представитель книжного магазина. Нет, не самый красивый поступок с точки зрения продавцов.
Но иногда эмоция захватывает, ты ничего не можешь делать. Правильно в этой ситуации после того, как ты прочитал, пойти и купить.
Слушай, я надеюсь, что он так и сделал, а главное, что он, собственно, позволил продать большое количество копий этой книги в последующие десятилетия, потому что он влюбился в комикс с самого начала и захотел купить на него права.
Если вы собираетесь превратить то произведение, которое вы читаете, во многомиллионную бизнес-затею, которая принесет денег создателям, тогда можете читать прямо в магазине. В других случаях покупайте.
Да, вот прошу всех мультимиллионеров, приходите что-нибудь почитать обязательно, а потом купить. Но на самом деле, я бы не сказал, что «Сквозь снег» прямо уж такая многомиллионная затея, потому что все-таки, несмотря на то, что в фильме у Пон Джун Хо снялось какое-то количество абсолютно топовых голливудских актеров.
Да, Крис Эванс, Тильда Суиндон.
Все проистекает из священного двигателя. Все вещи на своих местах, все пассажиры в своих вагонах. Вода течет, температура поднимается, все благодаря священному двигателю. Все на своих собственных предопределенных местах.
Фильм не был блокбастером ни в коем случае.
Он был инди-дарлинг такой. Это такой фильм, который все-таки, когда он вышел на стримингах и в онлайн-кинотеатрах, все-таки, ого, какая интересная штука. Крис Эванс, Тильда Суиндон. Вау, какое насилие, какое-то вот это, ба-ба-ба. Вот, мне кажется, что это вот такой вот формат фильма, а не то, что отгремело как блокбастер. Но это же все-таки в итоге все равно привело к тому, что он снял «Паразиты».
Но мне кажется, что все-таки имя Пон Джун Хо все узнали, выучили вот именно после «Паразитов», действительно, после «Оскара». А до этого и сам фильм «Сквозь снег», мне кажется, подходит под определение вот с точки зрения языковой правильного употребления слова «культовый». То есть, да, это фильм, который не очень хорошо известный, но круг его почитать очень сильно за него болеет и постоянно понемногу расширяет вот эту вот секту. И предыдущие фильмы Хо, они как раз были тоже не очень известны на Западе, но, грубо говоря, все актеры, которые пошли в «Сквозь снег», они их смотрели, они были их фанаты, и они очень хотели с ним поработать. Поэтому они вставали в очередь на кастинг. И, собственно, фильм породил идею, что нужно сделать телевизионный ремейк. Через два года после выхода фильма и продолжил выходить комикс. Еще дальше, опять же, Легран и Рашет его продолжили делать. И канал TNT решил сделать телевизионный ремейк, у которого тоже была непростая судьба, но я думаю, что мы к этому вернемся чуть позже и, может быть, собственно, обсудим какие-то базовые различия между комиксом, фильмом и сериалом. Мне кажется, что самый ключевой момент, который мы должны донести, что это три произведения, рассказывающие одну и ту же историю в одном и том же антураже, но совершенно разными атрибутами, потому что главный герой, например, везде разный.
Некоторые базовые вещи перекликаются, конечно, но это такой архетипичный герой, скорее, чем это один персонаж, которого адаптируют по-разному. Это как бы скорее фигура, чем просто герой. Такой вопрос. Какой медиум тебе нравится больше всего у этого произведения?
А вот ты сразу с козырей пошел, да?
Да.
Ты знаешь, мне больше всего нравится фильм, потому что когда Рашет рисовал комикс, он был совсем молодой, начинающий художник. Это одна из причин, почему самый первый том комикса довольно консервативный и очень, ну, немножко простенько выглядит. Там очень много диалогов, там очень много говорящих голов, там практически нет экшена, и даже с поправкой на жанр, то, что это не боевик, да, а какая-то драма во многом разговорная, очень мало каких-то общих планов. То есть он не очень хорошо знал, как работать с такой сложной перспективой, когда все внутри поезда происходит.
Ну да.
Сериал, честно скажу, кажется ремейком фильма, но при этом проигрывающим, потому что он рассказывает ту же самую историю с некоторыми важными изменениями, но дольше. А мне это всегда меньше нравится. Тут, кстати, важно предупредить, как всегда, что мы будем говорить со спойлерами к первому сезону сериала «Сквозь снег» и к фильму. Хотя это тот случай, когда это не очень важно, мне кажется, вообще.
Я только хотел сказать, что это на самом деле совершенно не страшно. Во-первых, мы все равно не расскажем все, что там произошло, потому что на самом деле сериал получился достаточно длинный, 10 серии почти что по часу. И с другой стороны, там интересно смотреть именно на то, как это развивается, а не...
Да, это не остаться в живых с кучей тайн, да.
Вот ты знаешь, ты в чат написал, что тебе не понравился сериал, а я в каком-то таком сейчас вообще эмоциональном состоянии, я думаю, что мы с тобой в чем-то это разделяем, что я не очень своим собственным чувствам доверяю. И поэтому, когда ты сказал, что сериал тебе не понравился, я сразу такой, а мне он-то на самом деле нравится или нет? Или я себе это придумал? А может, я вообще глупый, что он мне понравился? И последние 3 или 4 серии я смотрел, значит, уже оттененный твоим восприятием того, что тебе это не понравилось. Сейчас я понимаю, что это, да, действительно, сериал проблемный, но в конечном итоге комикс мне еще предстоит до конца прочитать. Мне кажется, что я не дочитал достаточно, чтобы точно сказать, нравится он мне больше или меньше, чем остальное. Но выбирая между фильмом и сериалом, на данный момент я выбрал бы сериал, потому что ситуация героев такая, что они в сериале они 7-й год катаются, в фильме они, по-моему, вообще 20-й год катаются, да? Или какой, ну, сколько-то много уже лет прошло, так что родились дети, которые не помнят времени до и так далее и тому подобное. И мне кажется, что фильм – это не тот медиум, который позволяет прочувствовать это. Потому что вот эта вот ситуация монотонности поезда, в ней очень важна продолжительность. Потому что ты не можешь 5 минут поехать в поезде такой, я понял, в чем прикол поезда. Нет, тебе надо проехать долго. И тогда ты уже, пройдя через какой-то собственный путь взаимоотношения с этой штукой, принятие этого в какой-то степени совершаешь, тогда ты можешь с этим дальше как-то идти. И поэтому мне нравится сериал тем, что он как бы держит тебя вот в этом состоянии. Там очень неторопливо многие вещи происходят, потому что им некуда, на самом деле, торопиться. И под конец самый, мне кажется, что сериал выдал такой уровень бескомпромиссности какой-то и безжалостности к собственным героям и в такие ситуации их подставил, что я прямо впечатлился. Но это, мне кажется, вообще одна из ключевых деталей этого произведения, и то, почему его так любят, это то, что когда в этих произведениях говно летит на вентилятор, оно реально летит и разлетается во все стороны. Потому что когда эти персонажи начинают друг с другом бороться, это борьба не на жизнь, а на смерть. И это очень интересно наблюдать. Это, мне кажется, та причина, по которой все так любили «Игры престолов». И в сериале я это смог лучше прочувствовать, потому что было больше времени этому подышать. А фильм – это спринт, а сериал – больше марафон. И вот для этого произведения, мне кажется, это более подходящий темп.
Я обычно на твоей стороне, как любитель все-таки комиксов, потому что одна из причин, почему меня так привлекает этот медиум, то, что он рассказывает длинные истории, которые ограничены в основном только фантазией авторов и терпением редакторов. Но здесь мне кажется, что это в тебе говорит ребенок, воспитанный стримингами, как бы, и сериалами, что мне кажется, что фильм тоже показывает и течение времени через рассказы героев о своем прошлом, и атмосферу замкнутую он показывает какими-то планами, склейками, вагонами, которые по-разному выглядят изнутри. Мы просто с тобой, и я тоже об этом думал, мы немножко, может быть, отвыкли от того, что можно какую-то историю длинную рассказать в рамках одного фильма. Тем более, мне кажется, что со своими героями Бон Джун Хо обходится гораздо более бескомпромиссно, чем в сериале, где и жертв особых не было, и ты понимаешь, что Дженнифер Коннелли вряд ли выпишут из сериала в первом же сезоне, честно говоря.
Внимание, пассажиры! Уилфорд Индастрис желает вам доброго утра. Температура за бортом 119,6 градуса по Цельсию ниже нуля.
Я скажу так, как целостное произведение, несомненно, фильм, конечно, лучше и качественней. Как экспириенс в итоге, этот сериал мне оказался ближе. Но я понимаю претензии к нему. Я не считаю, что он идеальный, но в нем есть какая-то обаятельность. И даже, простите, наивность. И что мне кажется важным, может быть, это опять же желание рационализировать поведение героев, но когда они ведут себя странно, я думаю, ну окей, это люди, которые 7 лет в замкнутом пространстве не видели свежего воздуха, у них все настройки сбиты, они должны вести себя странно, потому что они, ну, как бы забурились в очень странную ситуацию. Возможно, это как бы слишком доброжелателен к авторам этого сериала, но, ну, как бы у меня есть объяснение этому феномену внутри вселенной. То есть, как бы представь себе, что такое 7 лет на одном поезде. Это совсем с ума сдвинуться.
Мы с тобой провели тут, значит, сколько? 2-3 месяца, я уже не помню, не выходя из дома. Нам должно быть, конечно, вот. Отчасти понятна эта вся фигня.
Вот, поэтому и поэтому, мне кажется, этот сериал таким актуальным. Он очень в большое количество точек на самом деле попадает.
Хотя он вышел в этом году не потому, что он такой актуальный, а потому что очень были большие проблемы с его съемкой и созданием. И, в частности, как у комикса оригинального получилось, что немножко другая команда людей его делает сейчас, чем те, кто его придумывал, так и с сериалом вышло, что люди, которые изначально делали Snowpiercer, вышли на довольно ранней стадии, еще в 2018 году. Слушай, скажи, ты для себя как определяешь, это антиутопия или постапокалипсис? И есть ли вообще разница между этими жанрами в современной фантастике?
Мне кажется, что границы между этими вещами размыты, и мне кажется, что у нас в этом году лучшее представление о том, как выглядит апокалипсис, и насколько он неудовлетворительный и нудный, на самом деле, получается. Я не говорю, что у нас совсем апокалипсис сейчас наступает, хотя...
В некоторых странах апокалипсис, а в некоторых антиутопия, так скажем.
Да. Мне кажется, что определение этого жанра не так важно, как то, в какие точки актуальные оно бьет. Потому что, ну, вот давайте пройдемся. История с климатом и глобальным потеплением, и вот эта вот горькая ирония того, что в попытке остановить глобальное потепление мы все нафиг заморозили. Это, значит, один слой и ключевая проблема, и то, о чем многие очень думают, и на это есть хорошие причины. С другой стороны, это про распределение ресурсов. Вот последний поезд, в нем все, что есть в человечестве. И в нем все равно есть люди, которые живут невероятно богато и комфортно, а есть люди, которые как бы вынуждены заниматься каннибализмом, чтобы не умереть. И такая ситуация вообще есть. Как на международном уровне, там есть богатые страны, есть бедные страны, так и на локальном уровне в рамках одной страны это расслоение очень большое. И мне кажется, что со мной резонирует... Во-первых, сериал я смотрел сейчас, и я его смотрел, соответственно, с определенным контекстом, подогретой внешней информацией. И я вижу рифмы между тем, что происходит в сериале, и тем, что происходит в новостях или в моем окружении. У меня очень многие знакомые в последнее время левеют или начинают активно думать о том, как должна быть устроена система, которая более справедливо относится к распределению ресурсов. И в какой-то степени мне кажется, что Snowpiercer, вот все эти произведения, это такой манифестация идеологии Айн Ранд и либертарианцев, где каждый, значит, живет за счет ресурсов, полученных от своих заслуг, и имеет право на все ресурсы, полученные от своих заслуг, а в это время левацкая идея это пытается перевернуть. Возможно, это то, как сейчас это в мире тоже происходит. Этот подкаст не для таких разговоров предназначен, поэтому оценки я выносить не буду. Но я не могу выбросить, что там я не вижу. Я вижу, как в сериале что-то горит, и я вижу, как на улицах Минска или на улицах Миннеаполиса что-то горит. Очень тяжело избавиться от этого ощущения, и в этом есть какой-то катарсис, что у этого есть какое-то понятное движение, а не вот это вот без времени, в котором мы все оказались в последние несколько месяцев. А ты как думаешь, антиутопия или постапокалипсис? И важно ли это?
Слушай, я пока ты отвечал, вдруг подумал, что фильм — это постапокалипсис, потому что он больше концентрируется на ужасе и на деградации оставшейся человеческой цивилизации. А сериал — больше антиутопия, потому что больше времени в нем тратится на попытку показать какое-то устройство системы, на ее внутренние механизмы.
Там еще не забросили идею того, что система может быть и она может работать. В отличие от фильма, где уже столько времени прошло и настолько это все прогнило, что никто, по-моему, уже на самом деле не верит. И просто животная необходимость, на самом деле, даже отомстить скорее, чем восстановить справедливость. И это как бы окончанием фильма, к фильму тоже сейчас будут спойлеры, если что, это окончанием фильма подтверждается тем, что главный герой, дойдя до цели главы поезда, вместо того, чтобы продолжить его движение, просто его останавливает и, соответственно, принимает, по большому счету, самостоятельное решение убить цивилизацию человеческую, потому что он не верит в нее после того, что он пережил. А вот герой Лейтона, главный герой сериала «Сноупирсер», верит в то, что надо это продолжать. И как бы, типа, можно что-то еще построить. Так что да, наверное, ты прав. Главную роль Лейтона играет Дэвид Дикс, который мне известен до этого только по двум вещам. Это мюзикл «Гамильтон», от которого я схожу с ума. И второе, это его рэп-карьера. Он пишет дико странную музыку. Godsmack is how the wind feels on the face of Mike Winfield on his way home from the bar where he works nights, the worst nights. Don't nobody tip right. Я шел к метро, я включил эту песню, я остановился и я стоял, потому что я не мог двигаться от напряжения, в котором эта песня меня держала. Здесь он такой уровень таланта, конечно, не проявляет. Здесь это все немножко простовато получается по игре на самом деле. Зато в конце, когда он начинает говорить про революцию, у меня такие серьезные нотки Гамильтона зазвучали в этом всем. Прямо услышал Лафайета, а не Лейтона.
Сегодня мы покинем этот ад. Будем биться до последнего вздоха. Потому что там, за этой дверью, будущее, в котором нас сейчас нет! Но мы будем! Сегодня мы захватим этот поезд и напомним им, кого именно они здесь заперли!
Вот мне как раз его очень жалко, потому что мне кажется, что он воспринимал этот сериал как возможность повернуть свою карьеру от человека, который известен комедийными или мюзикловыми ролями и музыкальными, да, какими-то штуками, повернуть ее в серьезную сторону, и он думал, что сейчас будет серьезный ремейк вот этого крутого фильма, который он, может быть, смотрел, и он снимется в сериале, который делает мастер ужасов Скотт Дерриксон.
С Дженнифер Коннелли.
Да-да-да. Потом выясняется, что все не совсем так происходит, и я тебе честно скажу, я какое-то количество эфирных телевизионных сериалов еще смотрю, там, супергеройские сериалы CW, но я думаю, что очень многие люди, которые заинтересовались концепцией, для них будет непривычно возвращение в мир, где за кадровым голосом проговаривают какую-то пафосную заставку. Это история поезда Snowpiercer. В каждой серии они это говорят, какую-то присказку, которую выводят на начальные титры. Они тревожно смотрят в камеру перед рекламной паузой. Это выглядит уже все как-то совсем тяжело.
Ну да, но мне кажется, что нотка абсурда в этом супер важна, потому что она добавляет какой-то важный элемент жизни этому. То есть это, да, это немножко капустник, ну и хорошо, И все же должно быть супер-супер отполировано.
Слушай, а мне кажется, они не планировали делать это капустником. Вот в этом проблема. Капустник получается. У меня еще такая претензия, ну, как бы она более гиковская, уж извините, но, с одной стороны, сериал очень много времени уделяет вопросам техники, да, что вот этот поезд едет, что у него вечный двигатель, на самом деле не вечный двигатель. В конце сезона там вот этот хитроумный план с тем, что они отцепляют и прицепляют вагоны. То есть какая-то логика, да, он едет по рельсам, которые где-то проложены. Я еще все всматривался внимательно в декорации. Там есть кабинет, где висит карта мира, и дорога проложена. Я все пытался понять, как они, собственно, в Америку попадают.
Ну, как через Аляску.
В сам поезд я в итоге в сериале не поверил, потому что я не понимаю, как он устроен. Он совершенно... Одни вагоны, как родненькие купе, на которых мы по России катаемся. Другие вагоны — это вот этот вот вагон с эмоциональным борделем, где не то секс, не то психотерапия.
Сексопия. Терапекс.
Плюс, вот опять же, гиковская претензия, но там есть второй ярус этого поезда, да, понизу, где ездят эти охранники, да, на таких машинках. А где этот ярус, собственно, в хвостовых вагонах, где живут вот эти вот нищие? Почему туда нельзя просто приехать на этих штуках и вылезти из-под пола и всех там прикончить? А с одной стороны, можно на них не обращать внимания, если бы создатели и герои сериала сами бы не обращали внимания на мир, в котором они живут. Но не обращают, это все-таки не «Звездные войны».
Слушай, я понимаю, о чем ты. Техническая часть там билибердовая. Вот был один момент, который даже меня выбесил. Когда в конце второй машинист, который с Коннелли, зачем-то выключает спутниковые данные, чтобы она не узнала. Я не понимаю, почему второй машинист не хотел, чтобы Мэлори увидела, что поезд идет, и что-то с этим сделала. Мне показалось, что это была такая попытка дыру в сюжете залатать, которую они создали тем, что они говорят о своих sophisticated сложных системах, которые, значит, у них существуют, а тут им приходится их искусственным образом выключать. Короче, да, я понимаю. Далеко не идеальный сериал. Но если на это посмотреть как на аллегорию, которая в чем-то наивна, то мне кажется, что она очень актуальная получается. И последние три серии держали меня в напряжении всю дорогу, пока мы чух-чух-чух-чух с ними ехали. А первые семь серий мне было приятно побыть в этом мире. И я жду второй сезон с удовольствием.
Все, что я могу тут добавить, что сейчас есть очень уникальная, приятная ситуация для всех, кто хочет делать выводы самостоятельно, потому что, во-первых, сериал доступен на Netflix. Я так понимаю, что фильм стал доступен на Кинопоиске недавно, и комикс «Сквозь снег» тоже в связи с выходом сериала, он вышел на русском языке. Там большое издание, в котором сразу несколько томов под одной обложкой. Поэтому можно сделать выводы самостоятельно, но вот я опять же повторюсь, что мне кажется, что все, что можно сообщить в сериале, фильм уже сообщает. А если хочется сравнить визуальный ряд, то я могу сказать, что поскольку персонажи везде разные, если я правильно понимаю, в комиксах даже в поздних томах вообще нет вот этого персонажа мистера Уилфорда. Это такой собирательный образ каких-то машинистов и руководителей из комикса. Пожалуй, единственное, что неизменно проходит через все три медиума, это образ самого поезда, который вот такой, он похож на какой-то бронепоезд.
Чух-чух-чух, едет и едет и едет.
Чух-чух-чух, да. Освещение характерное, он похож на такую крепость, которая едет. Вот это единственное, что они все-таки перетащили везде. И еще немножко рисунков Рошетта, они появляются в фильме. Там есть персонаж-художник, который рисует портреты героев, потому что у них нет фотоаппаратов и видеокамер. И это все рисунки как раз самого Рошетта. Я так понимаю, он где-то там в массовке среди нищих спрятан, но найти его вообще не вариант.
Как ты думаешь, какие еще медиумы можно придумать для этого произведения, в которых это будет интересно? Вот игра по Snowpiercer. Это что? Это ресурс-менеджмент? Это third-person-шутер?
Здесь уже не надо выдумывать. Есть игра, многие мои знакомые, которые спрашивали меня про этот сериал, они сравнивают с этой игрой. Это называется Frostpunk. Это что-то вроде стратегии, в которой ты управляешь колонией людей, живущих в аналогичных обстоятельствах после замерзания Земли, только не на поезде. И ты должен распределять ресурсы, чтобы как можно больше людей выжило. Но это невозможно сделать, тебе придется идти на жертву. А если говорить про другие медиумы, я, как ни странно, скажу, что, возможно, из этого получилась бы хорошая аудиопьеса, или, говоря современным языком, подкаст, потому что там не нужно бороться с визуальными условностями вот этого поезда и достаточно какими-то простыми звуковыми элементами, там, стуком колес.
А я хотел бы, чтобы кто-нибудь сделал адаптацию в сторис или в ТикТок и типа глазами людей. какую-нибудь такую штуку. Мне кажется, что какой-нибудь такой странный медиум, который как бы типа глазами участников непосредственных, мог бы тоже очень интересно это развить. Вообще, на самом деле, мне кажется, что действительно одна из самых сильных визуальных эффектов этого произведения – это разительная разница между тем, как в каждом классе ощущается пространство. То есть в хвосте вот это вот такое гетто, абсолютно натуральное, без возможности уединиться, без спокойствия, без окон. Потом это приходит в третий класс, в котором есть какие-то свои домики у людей. И дальше это переходит в первый класс, в которых у этих нескольких людей хоромы.
У них целые вагоны.
Я, в общем, по мере того, как Лейтон вперед пробирался к этому, мне жалко, что мы увидели начало поезда до того, как его увидел Лейтон. Мне кажется, было бы эффектнее, если бы мы вместе с ним до конца этот путь прошли, и как бы только тогда смогли это увидеть. Но по мере того, как он проходил, я вместе с ним возмущался тем, как можно вот так вот распределить, когда ресурсов на самом деле, в общем-то, явно на всех могло бы хватить в той или иной форме.
Ну вот смотри, вот фильм-то делает ровно это, ты в фильме видишь глазами персонажа Эванса по мере того, как он проходит.
Это правда, да. Ну хорошо, хорошо, Ваня, фильм лучше, лучше фильм, лучше.
Есть другой аргумент, который озвучивают очень много отрицательные персонажи фильма и сериала, что вообще-то никто не просил людей, которые в хвосте, их никто не звал на этот поезд, и формально они не обязаны их вытаскивать, потому что они, наоборот, эти люди нагружают поезд дополнительным весом и тратят место, которое можно было забить, я не знаю, с контейнерами с яйцами и шоколадом.
Ну, да, ну, как бы это очень антигуманно. Ну, то есть, чем больше людей может выжить после конца света, тем лучше. И, ну, как бы вот есть такая история. Какой-то чувак, я не знаю, насколько ему можно доверять, написал гигантский пост на Medium, и он рассказывает, что он как бы выступает экспертом по всяким там современным технологиям. И его позвали миллиардеры на разговор. И они его посадили и говорят: короче, у нас вот есть бункеры на случай апокалипсиса. Какую систему контроля нам построить, чтобы люди, которые нас охраняют, не убили просто нас и не съели нашу еду? Может быть, чипы можно встроить, чтобы они взрывались, если они нарушают что-то? Типа, что можно сделать? И там вот очень подробно рассказывает все их ужасающие вопросы, потому что они вот этот вот свой ресурс, который у них есть, тратят не на то, чтобы сделать мир лучше, а чтобы обезопасить себя от конца, который они своими руками создают. Потому что когда они так выкачивают ресурсы и не дают их обратно, то как бы типа планета Земля становится хуже, и апокалипсис становится ближе. Это тоже как бы ключевая часть фильма. Те, кто в первом классе, это люди, которые на самом деле ответственны за уничтожение планеты. Я понимаю как бы довод людей, которые живут в первом классе, но мне кажется, что их мнение на самом деле в конечном итоге по справедливости, по понятиям не имеет значения, потому что мало ли чего они хотят. Они кирдыкнули планету и пока еще живы. Этого должно быть им достаточно. А шоколад и яйца, ну, как бы как-нибудь в другой раз.
Второй момент, который тоже можно считать как гиковской претензией, или не претензией даже, а такой пищи для ума, перекликается с моими наблюдениями за реальной жизнью. Я, признаться, не всегда понимаю, на что супербогатые люди тратят свои деньги. Вот зачем они им? Зачем, например, диктаторам захватывать власть в какой-то стране? Вот на что тратить деньги? Вот ты купил коллекцию автомобилей, у тебя есть там личный корабль, личный самолет. Что дальше делать? И в этом смысле мне очень интересна экономика поезда, потому что я так понимаю, что там как бы уплачено богатыми за место. Больше там деньги вроде бы в первом классе уже особо не вращаются. Но зачем эти деньги, грубо говоря, управляющей компании ГБУ «Жилищник сквозь снег», которая, ну, ведет этот поезд, потому что им не на что тратить эти деньги. То есть это бессмысленная какая-то экономика. Сбережения богатых, которые они с собой взяли на поезд, они тоже никуда потратить не могут, потому что они едут на поезде, они не занимаются установлением цивилизации. У них нет такой задачи.
Ну да, и мне кажется, что это просто привычка, видимо, как называется по-русски, хординг, когда ты себе вещи загребаешь и ни от чего не отказываешься. Вот это вот тут тоже они нахватали все, что у них было, все, что они подумали как ценное, а потом, как бы, когда они едут, естественно, ценность этого испаряется, но они не хотят терять ощущение того, что у них эта ценность есть, потому что они себя через нее определяют, и поэтому они за это держатся. А большая часть работы, собственно, управляющих поезда – это создание ощущения нормальности у первого класса именно. Тогда-то им были нужны деньги миллиардеров. На самом деле им были нужны деньги миллиардеров для того, чтобы это построить. Хотя, вообще, конечно, у меня очень смутное представление о том, как это все произошло.
Слушай, а здесь есть два момента. Во-первых, с тобой солидарны авторы комикса, потому что в какой-то момент они сделали приквел. Он состоит, по-моему, из трех частей. И, кстати, они выходят вот во Франции прямо сейчас. По-моему, не вышла еще третья глава. И этот приквел частями он описывает события перед глобальной катастрофой, постройку поезда и запуск поезда и какие-то первые годы существования поезда. Но это интересная штука, что во многих антиутопиях и во многих постапокалиптических произведениях нам не показывают момент самого крушения цивилизации. И это даже считается хорошим тоном. Вспомни «Безумный Макс» или «Ходячие мертвецы». Хотя мне это тоже было бы интересно.
Это, конечно, интересно, но мне кажется, что у этого есть вполне конкретная задача. Это оставляет пространство для тебя нафантазировать себе все самое ужасное, что ты можешь представить, и спроецировать это на этот мир. И таким образом, ты вместо того, чтобы получить четкую картинку, которая как бы типа «А, ну окей», ты живешь со всеми своими страхами сразу. И это хорошо.
Мне даже, может быть, не столько интересно, как все рухнуло, а как дошли до жизни такой. И вот этот момент, как дошли до жизни такой, мне показывают очень редко там.
Хочешь, расскажу, как узнать, как дошли до жизни такой? Вот у тебя там сзади окошко, ты подойди к нему и выгляни.
Это самый оптимистично заряженный выпуск нашего подкаста, который должен был бы преисполнен быть эскапизмом и возможностью отвлечься ненадолго от всего. Но нет, дорогие друзья, так просто не соскочим с Василием Сонькиным. Мне кажется, что на этом все. С вами были Василий Сонькин и Иван Чернявский. Напомним, что сейчас можно посмотреть сериал на Netflix, фильм на Кинопоиске. Комикс «Сквозь снег» поступил в продажу этим летом на русском языке. А мы прощаемся с вами до встречи в следующем выпуске подкаста «Через вселенные». Этот подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты. В Apple Podcast, в Яндекс.Музыке, в CastBox. Можно подписаться на новые выпуски, что мы очень советуем и просим делать. Можно там ставить оценки и нужно писать комментарии. Мы читаем почту podcast@kinopoisk.ru, и мы знаем, что туда уже присылают идеи и темы, про которые вы хотите, чтобы мы поговорили, и мы к этому прислушиваемся. И встретимся с вами скоро. А над этим подкастом работали вместе с нами звукорежиссер Эльдар Фаттахов, редактор Дуоли Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова. До скорой встречи. Вива ля революсьон.
Вива ля революсьон. Пока. Спасибо.